Итак, сегодня мы изучаем с вами 27 и 28 недельную главу Торы, которые называются, соответственно, Тазриа и Мецора. Тазриа, Мецора. Начало 27 главы в первом стихе 12 главы книги Левит, книги Ваикра, и конец 28 недельной главы, это 15 глава книги Левит, 33 стих, 15-33. Левит 12:1-15:33. Эти главы целиком посвящены описанию источников нечистоты, то есть того, что делало человека нечистым. Далее указывается продолжительность пребывания в состоянии нечистоты в каждом отдельном случае. И, наконец, способ очищения. Что нужно делать, чтобы освободиться от нечистоты после вот одного, другого, третьего, пятого и так далее состояния. Вот эта тема. И 27-й Тазриа, и 28-й Мецора недельных глав Торы. Сегодня я хочу предложить вам систематизировать все, что Тора говорит, касательно источников нечистоты, что делало человека нечистым. И наша цель – найти именно главные источники нечистоты. То есть детали по ходу мы будем прочитывать, и вы это и услышите, и сами для себя обнаружите. Но вот нас интересует именно такая общая картина. Вот какие явления или какие процессы, или же существа, или же предметы, или же состояния являлись источником нечистоты. Итак, первое. Вот на первом месте, что самое глубокое и серьезное состояние нечистоты сообщало человеку? Книга Числа, 19 глава. Стихи 11, 12 и с 14 по 16. Книга Числа, книга Бамидбар, 19 глава, стихи 11, 12 и с 14 по 16. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека?» «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». Он должен очистить себя сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Итак, вот это первый источник. Как мы видим, человек, соприкоснувшийся с мертвым, с трупом или частью трупа даже, кость сказанная и так далее. То есть, любые останки человека, они при прикосновении к ним сообщали нечистоту на 7 дней. Потому традиционно считается, что это нечистота всех нечистот. Мертвое человеческое тело, любые останки. Во свете этого закона Торы мы можем оценить весьма распространенную традицию, которой следуют почти 2,5 миллиарда человек на Земле, если только одну религию брать, именно вот стремление как можно больше приложиться, прикоснуться, а то еще и поцеловать человеческие останки. Видите, насколько перевернуто представление о святости в сравнении с Божьими нормами. Тора говорит о том, что это самая нечистая самая по глубине своей сильная нечистота. Когда кто-то прикасается к человеческой кости или любому останку человеческого естества. И вот, к сожалению, многие верующие, они длинные очереди выстаивают, иногда по несколько суток, как раз таки для того, чтобы вот прикоснуться, в надежде осветиться, а по законам Торы оскверниться. Оскверниться. Более того, очень много храмов заложены на мощах, на нечистоте, на человеческих останках. Это страшное дело. Итак, первое. Мертвое человеческое тело – это один из главных источников нечистоты. Что еще? Что еще? Книга Левит, 11 глава, стихи с 20 по 31. Книга Левит, 11 глава, с 20 по 31. «Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для нас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хабаб с ее породою». Это четыре вида, четыре разновидности саранчи. Вот они чисты, их можно есть, они дозволены в пищу. Четыре породы саранчи. Дальше. «Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас, от них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера». Видите разницу? Нечист будет до вечера. «И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, лита, хомет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». Итак, любое животное, то есть наземное ли, или же крылатое, которое по законам Торы является нечистым, оно также становится источником нечистоты для человека. Когда? В какой момент? То есть, можно ли прикасаться к живым нечистым животным? То есть, оскверняет ли прикосновение к живым нечистым животным? Нет, не оскверняет. И это очень важно. Это очень важно. То есть, сказано, когда умрет, к трупу их не прикасайтесь. Или же, вот вновь 31 стих, «Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». То есть, если эта тварь нечистая, но живая, то прикасайся на здоровье, нечистота не переходит. Вот пример. Книга Исход, 4 глава, 20 стих, Исход 4:20. «И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую». Осел чистое животное или нечистое? Нечистое. Вот, то есть, Моше Рабейну и прикасался, и жену усадил, и детей, и так далее. Кошку можно гладить, хоть у нее копыт нет, и жвачку не жует. Собаку, там, птицу, попугая, там, и так далее. То есть, прикосновение к живым нечистым животным не оскверняет. Не оскверняет. Только лишь, когда они превращаются в труп, вот тогда прикосновение оскверняет. Мертвое человеческое тело, мертвое нечистое животное. Третий теперь источник нечистоты, согласно Торе, книга Левит, 11 глава, стихи 39 и 40. Книга Левит, 11 глава, 39 и 40. «И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то есть чистое животное, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. Тот, кто будет есть мертвечину его, говядинку, баранину там и так далее, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его с базара домой, или наоборот, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера». Итак, оказывается, что не только мертвое нечистое животное сообщало нечистоту человеку, но также и мертвое чистое животное. Ну, а тогда как же их есть, не прикасаясь? Вам удавалось когда-нибудь вот есть говядину, не прикасаясь к говядине? Если только внутривенно, и то, вот, как говорится, на моменте контакта этой массы с телом, все равно прикосновение. То есть, дилемма получается, да? Если нечистое животное, будучи мертвым, оскверняет, и чистое животное, будучи мертвым, оскверняет, значит, все должны быть вегетарианцами, правильно? Чтобы не прикасаться к мертвому, даже чистому. Как же тогда есть мясо чистых животных? Естественно, Тора сама себя объясняет. Книга Левит, 17 глава, стихи с 13 по 16. Левит, 17 глава, с 13 по 16. «Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, то есть наземное или крылатое, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею». Итак, необходимо, и для этого даны специальные законы, перерезать главную артерию, чтобы вытекла кровь живого, чистого животного. И дальше сказано: «И всякий, кто будет есть мертвечину», то есть, значит, животное умерло естественной смертью, да? Или, может быть, насильственной, но без того, чтобы была выпущена кровь. Или, дальше сказано, растерзанный зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Итак, был только один способ, в результате которого чистое животное после кончины продолжало оставаться в статусе чистого и не оскверняло при прикосновении. Это какой способ? Нужно было дать вытечь крови. То есть заколоть его по законам шхиты. Необходимо было правильно вскрыть артерию для того, чтобы вышла кровь. Итак, читаю из электронной еврейской энциклопедии. Невела, так вот называется то животное, которое не зарезано правильно, буквально падаль. Это животное, умершее естественно или насильственно смертью. Это чистое животное, забитое не по правилам шхиты, не по правилам вот ритуального убоя скота. Итак, давайте повторим. Нечистое животное, когда перестает жить, оно становится источником нечистоты. И чистое животное, когда перестает жить, оно становится источником нечистоты. Исключением составляет случай, когда это чистое животное было заколото и была выпущена кровь. Соответственно, вот как правило, большая часть трупиков или частей трупиков, которые продаются в магазинах, это невела. Это, хоть оно чистое, хоть это говядина, хоть это свинина, при прикосновении, согласно законам Торы, сообщается нечистота. Чтобы мясо чистых животных не оскверняло, вот в этом смысле, в ритуальном смысле, необходимо, чтобы оно было заколото правильно. Итак, какие источники мы нашли? Главные источники нечистоты – мертвое человеческое тело, мертвое нечистое животное и мертвое чистое животное, если оно не было зарезано по законам Торы. Дальше, четвертый момент, четвертый источник. Речь идет о некоторых естественных выделениях из человеческого тела. Книга Левит, 15 глава, которую мы читали сегодня, стихи 16 по 18. Левит, 15 глава, 16 по 18. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера». Итак, случится излияние семени, то есть непроизвольное семяизвержение, полюция, он должен омыть водою все тело свое. Итак, вот это делает человека нечистым. Далее стихи 17 и 18. «И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой, и нечисты будут до вечера». То есть, это обыкновенные физиологические, естественного порядка выделение из тела, вот в этих случаях, указанных здесь, оно также делало человека нечистым до вечера. Дальше. Еще один случай такого же порядка. Левит, 15 глава, книга Ваикра, 15 глава, стихи с 19 по 23. С 19 по 23. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера». Итак, женщина в период менструации, в период крови очищения – также считалась нечистой. И вновь, это не греховное состояние, речь не идет о какой-то нравственной вине, речь идет именно о церемониальном законе, о так называемой временной, приобретаемой нечистоте. То есть, это все явления естественного порядка, но вот человек, с которым это происходило, он в течение этого промежутка времени был нечистым. Итак, естественные выделения из тела, вот указанные здесь, они являются четвертой причиной и четвертым источником нечистоты. Далее посмотрим на явление чуть иного порядка. Речь идет тоже о выделениях из тела, но в данном случае о хронических. Книга Левит, 15 глава, первые три стиха. Левит, 15 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Что будет означать фраза «задерживается в теле его истечение его»? Это вот именно истечение какого-то хронического характера. То есть, оно не должно бы быть. То есть, это состояние, при котором что-то вот такое болезненное происходит, какое-то заболевание, да, где слизи отделяются, где гной образуется и прочее. Вот когда речь идет именно о заболевании каком-то. Так? Вот тогда сказано, когда задерживается течение, тогда человек не чист. В отношении женщины в 15 главе 25 стих, Левит 15:25, «Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста». То есть, вновь, если речь идет о кровотечениях или каких-то иных состояниях, каких-то иных выделениях, именно такого вот болезненного характера, хронического характера, это тоже накладывает на человека статус нечистоты. Таким образом, пятый источник, который открывает Тора, это хроническое выделение из тела. Шестой. Книга Левит, 13 глава, первые два стиха. Книга Левит, книга Ваикра, первые три стиха прочитаем. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым». Итак, еще какая причина? Проказа. В древнееврейском «цараат». Это в некоторых случаях соответствует современному термину «проказа», в некоторых не соответствует. В синодальном переводе попытались подыскать иные термины. Сказано «опухоль на коже», «лишаи», «пятно» и так далее. То есть, все, что вот касается кожных заболеваний всевозможного рода, которые вот часто сопровождаются как раз-таки и покраснениями, и изменениями цвета, и выпадением волос, и нагноениями, и так далее, и так далее. Сказано, человек вот будет нечист. И там промежуток времени дан, и так далее. Итак, в общем говоря, проказа. Проказа делала человека нечистым. И, наконец, последнее, седьмое, что мы отмечаем сегодня. И вновь это главные источники нечистоты, отмеченные в Торе. Источником нечистоты может быть человек, который находится в состоянии нечистоты. То есть, допустим, у прокаженного он сам нечист, но и всякий, кто прикасается к нечистому, тоже нечист. Или же нечистый после полюции, или в результате менструации и так далее. Всякий, кто прикасается к нему, он тоже становится нечистым. Ну и, естественно, в народе Божьем, в Талмуде в частности, разработана целая система вот этих вот градаций. То есть там нечистота первого уровня, второго уровня, третьего и так далее. Вот, то есть вот непосредственные источники. А дальше уже, вот, например, книга «Числа», 19 глава, 22 стих говорит, «Числа Бамидбар». 19:22. Сказано, и все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто. И прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. В 19 главе книги «Числа» описывается нечистый в результате прикосновения к трупу человеческому. То есть, вот, человек прикоснулся к трупу, он стал нечист. И теперь все, что прикоснется к этому человеку, он сам не труп, но он нечистый вследствие прикосновения к трупу, то есть он нечист уже какого? Второго уровня, а тот, кто к нему прикасается, он нечист третьего уровня. И, соответственно, первый должен 7 дней быть нечист, а этот, который к нему прикоснулся, только сказано до вечера и так далее. То есть там выстраивается целая система. Но в любом случае, вот седьмым источником нечистоты является живой человек, который сам находится в состоянии нечистоты вследствие или процессов, которые в его организме происходят, или вследствие того, что он к чему-то прикоснулся, что является источником нечистоты. Ну и по ходу вы обращали внимание, очевидно, на то, что и определенные предметы могут стать источником нечистоты. Вот все, что в шатре находится, где умер человек, если к этому кто-то прикасается, то он также оскверняется и прочее. Давайте повторим. 7 главных источников нечистоты. Мертвое человеческое тело. Дальше. Мертвое нечистое животное. Мертвое чистое животное, если не было забито, как полагается, не выпущена кровь. Естественные выделения из тела, хронические выделения из тела. Проказа. И всякий живой человек, который находится сам в состоянии нечистоты в силу ли процессов внутри организма, или же в силу прикосновения к чему-то нечистому. Вот это вот главные, сведенные воедино причины и источники нечистоты, представленные в Торе. Ну и вот теперь вопрос. Как быть с этими всеми законами? Как сегодня? Действуют ли они или не действуют? В чем была причина? В чем была причина дарование этих законов? Вот даст Всевышний нам как-нибудь об этом поговорить подробнее, мы посмотрим целый ряд измерений мудрости этих законов, в том числе и на уровне гигиены, в том числе и на уровне эпидемиологии, распространения заболеваний, потому что там в случае с прокаженными и так далее необходима была изоляция и так далее. Вот, то есть, есть целый ряд вот этих уровней разумения этих законов. Но сегодня мы посмотрим на очевидный, на тот, который непосредственно в Торе указан прямым текстом. Это книга Левит, 15 глава, 31 стих. Давайте почитаем. Книга Левит, книга Ваикра. Вот наша недельная глава Торы, 15 глава, 31 стих. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Итак, какая причина указана? Жилище Божье, жилище Божье. Книга Числа, 19 глава, 20 стих. Числа 19:20. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водой он не окроплен, он нечист». Итак, первое. Мы видим, что эта нечистота, она была опасна тогда, когда нечистый приходил во святилище. То есть, всякий человек, который хотел поклониться Господу, жертву ли принести, или в каком-то ином качестве послужить Всевышнему, вот там вот, на дворе ли святилища, или же, если он был левитом, то и чуть дальше, или священником, еще чуть дальше. Если вот он был нечист, то тогда его могла смерть ждать. То есть, это был очень серьезный вопрос. Еще раз прочитаю. «Предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое». То есть, главный вопрос здесь – это вопрос святилища. Вопрос святилища. И, как говорит комментарий Санчина, законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма. Ну и территория храма начинается с территории двора храма, да? То есть, может ли он переходить во двор, куда приносят жертвы и так далее. Вот это был главный вопрос. То есть, нечистота человека, она препятствовала ему быть во дворе святилища. Второй вопрос. Это то, что написано, в частности, в книге «Числа», книга Бамидбар, 9 глава, стихи с 9 по 13, числа 9 глава, с 9 по 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14 день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее с опресноками и горькими травами пусть едят ее». И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Итак, в каком состоянии можно было есть Пасху? Когда человек чист. То есть нечистый Пасху не мог есть. Ну а Пасха это что такое? Что значит есть Пасху? Пасха – это агнец, это жертва. Книга Исход, 12 глава, говорит, вот тогда-то закалите Пасху. Пасха – это жертвенное животное, это жертва. Так вот, мы узнаем отсюда, что человек, который пребывает в состоянии нечистоты, он не имел права вкушать жертву. Жертва – это святыня. Еще один закон – книга Левит, книга Ваикра, 7 глава, стихи 20-21. 7 глава, 20-21. «Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». Итак, второе измерение, которое помогает нам понять смысл и причину этих законов, это употребление священного. И священное в данном случае – это жертвы. Пасхальная жертва в одном примере, в другом примере – мирная жертва. То есть человек, который находится в состоянии вот этой вот церемониальной нечистоты, он не имел права вкушать жертвы животных. Итак, было два ограничения. Первое – это посещение территории святилища. Второе – это употребление жертв. И вот мы об этом читаем с вами в 12 главе книги Левит, в 4 стихе, вот об этом ограничении. Левит 12:4, текст, который мы читали сегодня во время чтения Торы, сказано: «И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее». Вот эти два ограничения. К святилищу нельзя приходить и ни к чему священному прикасаться. А священное – это то, что побывало во святилище. И для человека это означало пасхальная жертва, мирная жертва. То есть вот то, что пришло в контакт со святилищем и что человеку дозволено было есть. Таким образом, у нас вновь вы видите две темы – святилище и его посещение, и второе – это жертвы. Это жертвы. Вот что об этом сказано в электронной еврейской энциклопедии. Чистота и нечистота, определяемые еврейским религиозным законодательством, состояние человека или предметов, которое обуславливает возможность участия в храмовом культе и соблюдение связанных с этим культом мицвот, то есть заповедей. То есть вопрос чистоты и нечистоты имел прямое отношение, во-первых, к посещению храма, во-вторых, к участию в храмовых служениях на дворе, или же когда человек со двора брал святыню, часть жертвы, и съедал уже у себя дома, да? Как пасхальный агнец, мирная жертва и так далее. Так вот, речь идет о том, что главная ситуация, которая здесь обсуждается, это то, может ли человек участвовать в священнодействии. Может ли он быть на территории храма и может ли есть жертвы? Ну и, коль скоро это так, то тогда нам несложно будет ответить на вопрос, насущны ли эти законы сегодня. Вот есть верующие и в иудаизме, и в христианстве, которые по-прежнему считают, что вот эти все законы о нечистоте и чистоте нужно продолжать соблюдать. Вот, то есть 7 дней, 40 дней и так далее, или до вечера, вот и прочее. И логика простая. Раз написано, надо делать. Но у нас не только дано предписание, но и указана причина. А причина – опасность осквернить храм, опасность осквернить святыню и умереть, соответственно. Ну и вот теперь вопрос, есть ли такая опасность сегодня? Храма нету. Вот что пишет комментарий Санчина. Законы ритуальной чистоты и нечистоты определяют, может ли человек входить на территорию храма, ну и далее совершать служение там. Поэтому после разрушения храма эти законы потеряли практическое значение и не соблюдаются больше. Даже если женщина считает, что ей никак нельзя раньше 40 дней появиться где-нибудь в обществе там, и так далее, да, или прийти на богослужение, то вопрос какой? Чтобы снять с себя нечистоту, она же должна не просто 40 дней нигде не появляться, она должна жертву принести. Правильно? Да? Так Тора велит. А где ты принесешь жертву? А это же Тора запрещает приносить ее где бы то ни было, кроме храмовой горы. А она сегодня осквернена чем? Кладбищем. Человеческой нечистотой. Там мусульманское кладбище на горе. Соответственно, если кто, как говорится, пытается это все дело исполнять, то тогда необходимо быть последовательным и исполнять во всей их полноте. Но это невозможно. Именно в силу того, что церемонии, которые освобождали от нечистоты, они сегодня не могут быть исполнены по законам самой же Торы. Ну, а для тех, кто знает, что Машиах уже пришел, что Агнец Божий, истинная жертва, уже принесена, и который знает, что все вот эти вот церемонии, омовения и обряды указывали прообразно на это служение, то для тех и подавно нет нужды об этом беспокоиться. Как и сказано в послании к евреям в 9 главе, в стихах с 8 по 14, евреям 9 глава с 8 по 14, вы можете целиком все дома прочесть, я только несколько отрывочков. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, и который с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, то есть имеющими отношение к плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, то есть скиния, храм сегодня не здесь на земле, а на небе, туда войти нечистым очень сложно». И номер два, не с кровью кольцов, козлов и тельцов, но со своей кровью, то есть жертва уже принесена, и потому осквернить жертву тоже нет никакой опасности, он приобрел вечное искупление. Потому в контексте веры в то, что истинная жертва уже принесена, и в контексте веры в то, что истинное служение совершается в небесном святилище, соблюдение законов о чистоте и нечистоте в настоящее время, в силу того, что на земле нет ни святилища, нет ни жертвоприношений, соблюдение этих законов, оно не представляется необходимым, как в большинстве представителей иудаизма и христианства и считается. Потому эти законы, они сегодня по-прежнему остаются предметом исследования, для того, чтобы не прийти к неверным выводам. Вот, что касается практики, в частности, того, как вот относиться к нечистым животным и прочее. Но вот что касается процессов очищения, всех этих сроков и так далее, они уже сегодня не имеют силы, потому что причины, ради которых они были установлены, сегодня отсутствуют. Вот это как раз такие вот те законы, которые связаны со служением в храме, и которые сегодня просто не исполняются, потому что храма нет, и он не нужен. Вот это небольшой анализ того, что предлагает нам 27-я и 28-я недельная глава Торы. Благословит вас Всевышний. Аминь.